Ну хорошо, тему вот объявили нам, и я объясню, почему эта тема так важна для нашего времени. Сначала хочу сказать, что сейчас мне довольно часто приходилось и приходится быть на Западе, да, и там сейчас очень интересное, так сказать, явление, касающееся таинств Церкви. Оказывается, что такое духовная жизнь? Вот сейчас бы спросить бы всех, что такое духовная жизнь, и ни за что бы вы не ответили. То, что отвечает сейчас весь Запад, то есть это католицизм, это протестантизм, что это такое? Это участие в таинствах. Во-первых, крестили вас, когда вы еще ничего не понимали, одно есть уже, остается только еще одно – причаститься. Все в порядке. Духовная жизнь. И все. Ни о чем больше речь не идет. Самое большее, о чем могут сказать еще, должна быть, конечно, соответствующая нравственность. Но нравственность – это дело такое, не очень-то определенное. Она тоже меняется в связи с ходом исторической жизни. И поэтому здесь меняются очень многие требования. Но, в общем-то, понятно, и если все, теперь будем мы еще причащаться хотя бы раз в год, можно два, пять, десять, да неважно сколько, мы уже ведем духовную жизнь. Вот вам одно положение, это Запад. Но мы-то не такие же. Мы, конечно, не такие. Мы другие. Какие же мы другие? Главное – крестить. Ты крещённая? Нет, ты что, с ума сошла? А что это такое? Идем, я тебе все немедленно, к батюшке идем, плати за ящик, и все, и тебя крестят. А причащение? А что это такое? Ой, наконец мой дурак причастился. Так, а дурак отходит? Все, ты мне пол-литра дура обещала? Давай ставь теперь. Ну, что же это такое? У нас другое. У нас другое. Мы даже и не говорим в данном случае, не употребляем слово «духовность». Мы употребляем другое. Нужно веровать, нужно быть православным. Вот, и спасешься. А чтобы быть православным, что нужно? Вот тут мы вам все перечислим, что нам нужно. Набор, правда, гораздо больше, чем на Западе. Там, видите, он весь ограничивается, практически одним причастием, больше ничего. У нас больше. У нас, кроме этого, конечно, нужно не только причастие. Нет, еще нужно соборование. Вот, если не соборится человек, что же это такое будет? Ну, и прочее тоже нужно. Нужно обязательно венчаться. Веришь ты, не веришь в Бога, неважно. Да, одна подходит, вот, венчаться. Я говорю, а жених-то хотя верит в Бога? Но он обещает креститься. Я говорю, это все в порядке. Главное – обвенчаться. Видите, правда же другое? Другая картина. Не то, что Запад. Ни одно причастие только, оказывается, спасает человека. В том и в другом случае мы оказываемся действительно перед проблемой, причем проблемой настолько серьезной, что ее переоценить невозможно. Еще бы! Так чем же мы спасаемся? Каково же значение таинств? Если на Западе вообще все свели к одной Евхаристии, о крещении я не говорю, потому что это так, да. То у нас свели, напротив, к обязательному и необходимому, сделать то, то и то, и все, и ты спасен. И в том и в другом случае, я вам скажу, это беда. Причем беда настолько серьезная, что мы подчас даже и не представляем себе. Ну ладно, о Западе Бог с ним. Мы у себя здесь, и дай Бог нам разобраться со своим багажом. Вот поэтому очень бы хотелось сегодня поговорить все вместе, потому что то, что я сейчас буду говорить, это просто вступительное слово. А потом был бы очень рад, если бы, конечно, были заданы вопросы по каким-то сторонам этой общей темы, может, вызванные каким-то или непониманием, или незнанием, или общим интересом к той или иной стороне разбираемой нами темы. Что же такое таинство? Вы знаете, что оказывается, слово «таинство» – это не новое совсем слово. И слово, кстати, греческое, которое в переводе на русский язык «мистерион» значит «тайна». Значит, какая-то тайна. Верно, во всем древнем мире, во всем древнем мире, во всех религиях, практически во всех, ну, почти во всех, по крайней мере, всегда, всегда присутствовал этот элемент тайны. Одно дело – религия, которая всем видна, все эти священные действия, ритуалы, обряды, и еще нечто есть скрытое, нечто тайное. В Древней Греции, например, даже были так называемые мистерии разного характера, мистерии, куда входили только избранные. Для прочих людей все было закрыто, прочие – это профаны, им нельзя. Только избранный круг лиц знал о том, что там происходит и чего, что там видит, что получает и чего достигает этот круг лиц. Тайна всегда присутствовала. В христианстве тоже есть такое понятие – таинство. По-гречески то же самое слово – что оно означает и с чем оно связано. Не случайно я сказал, что во всех религиях фактически эти тайны были. Но что они из себя представляли по существу? По существу это можно выразить одним словом или одним понятием. Все фактически, подавляющее большинство, все были связаны с магическим пониманием человеком всего того, что связано с религиозной его жизнью. Суть этого магического восприятия заключается в чем? Самое важное – знать, что нужно сделать. А что нужно сделать? Магическое мировосприятие характеризуется чем? Тем, что в мире, в нашем вселенском мире, скажу так, существует еще мир тайный, не только явный. В нем существуют законы, определенные законы бытия. И эти законы действуют на человека в зависимости от того, как он относится к ним. Так вот, каждая религия устанавливала поэтому свои конкретные обряды, ритуалы, которые как раз отвечать должны были за связь человека с тем миром. Совершение этих ритуалов, оказывается, вводило человека в тот мир. И благодаря им, именно этим ритуалам, человек приобретал познание этих законов и власть над ними. Магия – это есть не что иное, как достижение господства человека над тем мистическим внутренним миром, благодаря которому, достигший этого, становится властелином всех законов, и законов природы, и законов жизни человеческой, и становится вообще властелином. Он может сделать и с любым человеком все, что угодно. Важно только что – знать ключ. А этот ключ как раз и заключается в том, что какие, смотря ритуалы, какие священнодействия, какие слова нужно произнести – в магии нет интереса фактически к нравственной и духовной стороне жизни человека. Надо знать, что сделать. Вот что самое главное. Сделать что. И результат тогда будет. Даже признание Бога – это вторичное, это, если хотите, даже второстепенное. Бог есть, ну, есть кто-то такой есть, но это не столь важно. Главное, нужно знать, что сделать. Я почему об этом говорю? Потому что это имеет самое непосредственное отношение к нашему восприятию церковных таинств. Только сейчас, вот я же говорил, ты что, не знаешь, что это такое? Ты что, не крещенный? Не причащал? Все внимание обращено на то, что нужно сделать, вот сделать именно видимым образом, что нужно сделать. И таким образом ты, оказывается, приобщаешься Богу, приобщаешься Церкви, становишься человеком, который способен воспринимать благодать Божию. Это явление распространяется, к сожалению, на самый широкий круг, круг верующих людей. Это распространяется почти на понимание и принятие всех христианских таинств. И это страшная беда. Почему беда? По очень простой причине. Что христианство совершенно иначе смотрит на таинства, чем все нехристианские религии или языческие религии смотрели на эти свои церемонии языческие, на эту магию, на эти оккультные действия, на всю эту мистическую жизнь. Совершенно иначе смотрит христианство. Итак, как же оно смотрит? Что такое таинство? В чем же христианская тайна христианских таинств? Вопрос чрезвычайно важный и имеющий прямое непосредственное отношение к каждому человеку. Скажу сразу один очень важный тезис. Таинства наши, христианские, великие, святые, могут быть полезными, могут быть вредными. Могут принести душе и исцеление, и освобождение, если хотите, радость, могут погубить человека, погубить его душу, его дух, омрачить его совершенно, увести его от Бога. Что, таинство? Святые таинства такое могут сделать? Как это такое? Христос говорит, обращаясь к своим слушателям. Помните, он говорит, не бросайте бисера перед свиньями, чтобы они не попрали его своими ногами. И дальше продолжает. Что это такое? Другой притче говорит о талантах, когда дается 5, 3, 1 талант. И как он восхваляет первых, и как говорит о последнем, который зарыл талант в землю. Ах, ты знал, что я такой, и ты скрыл этот талант? Ты ничего не сделал на него? Я для чего тебе дал? Отнимите у него это и отдайте имеющему. В Ветхом Завете даже встречаем мы страшные слова. Проклят всяк, кто совершает дело Божие с небрежением, то есть без благоговения, тем более без веры, без какого-либо понимания. Вообще мы находим в Священном Писании массу вот таких вот высказываний, которые прямо предупреждают человека от чего-то такого страшного, что можно сделать. Не давайте святыню псам. Опять что это? Кто такой псы? Что за святыня? Вы слышите, какие сильные предупреждения в Евангелии мы находим. Они имеют прямое отношение к таинствам. Любое таинство – это святыня. Не просто что, просто так крести, прести, приди, заплатил, окунули, пробрызгали, и все в порядке. А в это время стоят, то хихикает, кто с нога на ноги переминается, кто вообще не верит. А чего крестите? Ну, чтобы не болел. Ну, чтобы поспокойнее был. Вы слышите, что такое? А боги? Да при чем тут Бог? Вы что? Слышите? Магия. Бог не нужен. Мне нужно, чтобы ребенок только не болел, не капризничал. Вот, а что мне? А ты, Господь Бог, мне не нужен. Несутся причащать. Да, еще не кончено причащать. Нет, нет, давайте, все, быстрее. Младенец, который вот такоечка, он тут же все выплевывает, пузыри пускает, но ему вытирают. Главное – подойти к причастию. И даже не думает о том, а что, почему и как. Даже об этом речи нет. Таинство – это, знаете, это их можно уподобить сильнейшему лекарству, но употребление которого требует соблюдения, строгого соблюдения важнейших условий. В противном случае это сильное лекарство может стать ядом. Вспомните, что пишет апостол Павел в отношении причастия. Тот, кто ест или пьет, он говорит, недостойно суд себе ест и пьет, не рассуждая тело Господне. А дальше что пишет, говорит? Оттого у вас многие болеют и умирают, даже такое говорит. Да, таинство это не шутка совсем. Здесь мы соприкасаемся с живым Богом, с самим Богом. Идем к начальству, и то уже, смотря какое начальство, а то поджилки уже трясутся. С самим Богом, с этим светом неприступным, который еще скрывается нам по милости своей, но мы приступаем-то к нему. И как приступаем? Да, пожалуй, венчаемся. Приходит парочка, вот мы, знаете, разошлись. Вот. Я говорю, да вы не венчались. Нет, мы венчали в Елоховском соборе. Я говорю, да не венчались вы? Как не венчались? Я говорю, да так. Приходится говорить. То есть превращаем таинство во что? Вы слышите, во что? В обряд? Или в обряд? Или уже в нас присутствует действительно какая-то вера, но во что? Не в Бога. Нет, не в Бога. А в силу вот этого совершенного обряда, что в результате мне будет то-то, то-то и то-то. В результате что происходит? Всю жизнь мы, я говорю, по крайней мере, о таких, как говорят, воцерковленных людях. Сейчас говорю о воцерковленных. Видите, с улыбкой говорю. Всю жизнь ходит в храм, исповедуется, ну, крестились, причащаются, соборуются, венчаются, постригаются в монашество, рукополагаются, чего только нет. Всю жизнь можно ходить, а потом смотришь, на лекции встает уже преклонных лет и говорит, ответьте, пожалуйста, а почему вот я вот всю жизнь хожу в храм, а я никаких изменений в себе не вижу. И исповедуюсь, и причащаюсь, а воз и ныне там. Одна из причин – это совершенно неверное понимание таинств, глубоко неверное отношение к ним. Есть и другая причина – причина духовной жизни. Но сейчас мне хочется говорить именно о таинствах. Если хотите, надо сказать даже, может быть, о каждом таинстве, даже в отдельности, может быть, сказать. Что это такое? С чем оно связано? Во-первых, что называется таинством в нашем православном, церковном понимании? Таинство называется такое священное действие, слышите, это священное действие, то есть когда кто-то действует, то, ну, священник действует, это такое священное действие, во время которого верующему, подчеркиваю это слово, выделяю жирным шрифтом, верующему только как? Сейчас поговорим. Верующему подается дар Божий, дар Святого Духа, дар благодати этого таинства. Ибо Дух один, как пишет апостол Павел, а даров множество. В каждом таинстве свой дар. Но он подается кому? Верующему. Если человек с верой приходит, над ним совершается священное действие, и тогда Господь по степени нашей веры подает и соответствующий дар Духа Святого. Я сказал верующему, но во что только? Вы знаете, мы часто употребляем это слово и забываем о самом главном. Только сейчас мы говорили, можно веровать просто во что? В силу обряда. Бесполезно тогда мы на что надеемся. Надо верить не в силу обряда, а в силу Бога, что, Господи, вот я верю Тебе, я принимаю таинство не ради каких-либо земных целей, да избавит Бог меня, Господи, избави меня даже этой мысли. Я принимаю только ради одного, Господи, ради спасения своей души, спасения вечной жизни. Вот. Потому что те ценности, которые мы называем вечными, то есть духовные ценности, они несопоставимы ни с чем земным. Правда, по милости Божией, конечно, Господь дает нам, вместе с духовным очищением души, дает нам и подчас многие и внешние даже вещи, действительно подает. Человек, искренне причащающийся, например, с покаянием, с сознанием своей греховности – с верой в то, что Господь есть всесильное существо, которое готово нам дать все, что только можно нам дать, без вреда. И этот человек, причащаясь, действительно часто получает исцеление не только души, но и тела. Это, причем это, так сказать, факт, который зафиксирован множеством, так сказать, ну, опытов, множеством случаев. Как принимать таинство крещения? Что это такое? Такой важный вопрос. Когда-то, в начале христианской эры, мы видим, крещение принимали под страхом смерти. С распятия Христа и до самого начала IV века шли страшные гонения с небольшими перерывами. Представьте себе, не только иудеи гнали христиан, но Рим, который хвалился своей веротерпимостью, он издал закон смерть христианам. И какая смерть еще? Публичная. Кто смотрел фильм «Каму грядеш» Сенкевича? Если смотрели, вы могли там обратить внимание на сцену, на эту страшную, жуткую сцену, когда сидит кучка христиан небольшая, там, может, 10-15 человек, так, а там сзади решетки, и за ними прыгают голодные леопарды или львы. И как эта решетка постепенно поднимается, и, наконец, из-под нее вылетают эти хищники и начинают терзать. Крики, вопли, кровь, стоны. Десятки тысяч зрителей. Вот кто принимал крещение, перед чем стоял. Это не то, что обряд. Пожалуй, давай сходим, да, окрестим. Или окрестимся. Нет, это был выбор жизни и смерти. Вот донесут, что ты принял крещение, и завтра к тебе приходят и арестовывают тебя. Вот это было да. И мы видим, как в первые века принимали крещение с полным сознанием. Сознанием чего? Во-первых, действительно, какое нужно было иметь убеждение в истинности христианства, в истинности Христа, чтобы пойти на такой шаг. Еще раз повторяю, ты сейчас крестился, через час тебя арестовали. И, как лозунг был, «Христиан ко львам». Вот что такое было принятие крещения. И мы видим, что его принимали осознанно. Действительно, уже люди взрослые принимали и семьи. Да, принимали под страхом смерти. Кстати, скажу, это поразительное явление, которое до сих пор историки психологии, я бы сказал так, не могут даже объяснить. Как это понять, чтобы такое огромное количество людей принимало крещение под страхом смерти? Фанатики, кучки всегда были и есть, и будут. Здесь, извините, здесь не какие-то отдельные личности и кучки. Огромное число людей принимало это. Так что Константин Великий вынужден был в конечном счете дать свободу христианству, так это было только в 313 году. 2,5 века прошло в этих страшных испытаниях. Вот это да! Вот принимали крещение. Это было действительно исповедание веры. Это было действительно отречение, если хотите, от всего, от сатаны и всех дел его. Почему это было такое отречение? И до сих пор оно сохраняется. В то время, вы же знаете, эти были культы языческие. Культ, например, какого-нибудь Бахуса. Кто больше напьется, тот и больше угодил ему. Ну, не буду говорить о других. Это было действительно полное моральное развращение, я бы сказал. И в этой стихии вдруг находятся люди, которые ощущают величие святости, чистоты, да, и идут по этому пути. Благодаря такому крещению и получали христиане такие дары Духа Святого, которые поражали всех окружающих язычников. Он только крестился, одно его прикосновение к больному человеку исцеляет его. Он буквально творит чудеса. Еще бы, такая сила веры, такая преданность, если ходить до смерти, действительно давала возможность человеку получить величайшие дары Божии. Так и называли, например, весь первый век веком чрезвычайных дарований, когда сразу давались человеку эти потрясающие дары – прозрение, чудотворение, исцеляли прокаженных, исцеляли, что называется, изгоняли бесов и так далее. Что это было? Только благодаря этому, кстати, и сохранилось христианство. Вот, оказывается, как крестились. Понимаем, какая тайна-то здесь была в крещении. Сила, такая сила веры, которая позволяла человеку отречься от всего до смерти быть. Вот это вера. Вот это вера. Вот это крещение. Понимаем теперь, почему эти мученики святые? Почему первые века христианства столько святых? Понимаем, почему? А что потом началось? Христианство в IV веке становится религией свободы. Сам император принимает христианство. Естественно, сразу весь двор. Но это как всегда, вы знаете. Ельцин со свечкой стоит, и уже вокруг все чиновники, которые не знают, какой рукой креститься уже. Ну, Господи! Ой, обыкновенная история. Империя становится христианской. Все начинают подряд там, кто крестится. Потом начинают уже младенцев крестить. К 9 веку, до 9 века еще, ну, первые века еще держались, но постепенно потом стало входить крещение младенцев, и к 9 веку уже это установилась практика. 800 лет, почти 800 лет этого не было. Но начали. Уже вообще не знают. А я крещеный? А, крещеный. Ну, ладно. Ни ответственности, никакого подвига, ничего. Так просто пошли, а теперь вообще красота. Пришел за ящик, заплатил, все в порядке. Это во что превращаем мы? А что же происходит в таинстве крещения? Видимо, это неплохо знать, чтобы понять, что же такое оно есть. Один из великих святых очень хорошо это выразил, очень хорошо выразил то, что происходит в таинстве крещения. Уверовавший в Сына Божия, пишет он, кается во всех грехах своих и очищается от них в крещении. Тогда Бог Слово, то есть Христос, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Обратите внимание, во-первых, верующий, во-вторых, не просто верующий, я верю, что-то есть или кто-то есть. Кается в грехах своих. О, как, то, что значит кается, отрекается от всей той грязи, в которой я жил. Вот что такое кается-то. Это же надо понимать, что кается не в том смысле, что назвал, я то-то, то-то сделал. Как приходится часто говорить, дать отчет о проделанных грехах. А кается, то есть отрекается, кем я был, ужас какой. И очищается от них в таинстве крещения. И тогда Христос входит, слышите, какая тайна, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, Девы Марии, и пребывает в нем, в человеке, в крещенном, как семя. Это что такое? Ой, как интересно. Как семя, оказывается, пребывает. Семечко только. Мы знаем, чем отличается семечко от дерева, от плода, от яблони. Да, конечно, знаем. Кажется, в семечке все дерево есть. Да, ну покушай яблочко. Семя дается только в крещении. Кстати, и во всех таинствах, заранее говорю, только семечко дается, а вовсе не полнота даров духовных, о которых часто-часто это говорят или часто пишут. Нет. Что нужно сделать, чтобы, когда мы сеем семена, что нужно сделать, чтобы получить плод? И почву готовить, взрыхлить надо. И поливать нужно, оказывается. И сорняки выбирать, оказывается, тоже нужно. Иначе, говорят, все заглушит и не будет. Да, да вот запустили, все заглушили. Слышим? Ох, как точно сказано, что мы получаем в таинствах. Вот она, одна из тайн. Получаем только семя. Но вовсе не всю совокупность и всю полноту даров. Епископ Феофан Затворник так и пишет, но надо при всем иметь в мысли, что в том умертвии греху, который происходит через таинство крещения, ничего не бывает механически. В магии механически. Сделали – все в порядке. Слава тебе, Господи, крещен. Ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственных, свободных решимостей самого человека. Сам, то есть вот начало, вот импульс. Есть теперь откуда двигаться. Земля была пустой, теперь есть семя. Вот теперь начинается работа. Пустую землю мы обрабатывать, ну кто будет? Смешно. Ну теперь, когда посеяли, как же, что вы? Быстрее. Наступила все, весна. Весна наступила жизни. Весна жизни наступила. Посеяли. Успей. Успей до зимы. Обработать, взрыхлить, полить, прополоть. Успей, человек. Зима приближается. Знай, знаем. Все смертные. Все, все. Ну, кроме меня, конечно, да. Каждый так думает. Все. Успей, человек, обработать, чтобы семечко это выросло. Тот же епископ Феофан, святитель, пишет. Самого же греха даже, вы слышите, что пишет? Самого же греха из человека крещение не изгоняет. Вопреки католическому учению, которое к нам вошло в эти во все книжки, самого греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати. Вот как! Католичество учит, и за ним и у нас в наших учебничках это повторяется. Прощается первородный грех. Господи, Боже мой! Даже не знают, что это такое, и твердят. Вот оно что! Не изгоняет греха, а дается силы. Да, вот, дается. Начинай. Начинай работать. Весна началась. Игнатий Брянчанинов, наш замечательный святитель XIX века, пишет. В падшем естестве нашем не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанное зло с добром. Так что в крещении происходит только очищение каких грехов? В которых человек кается. Да. Что значит? Не подумайте, когда я сказал «каяться», все перечислить. Это только глупый человек может подумать, что он может перечислить свои грехи. Да мы ни одной минуты не ведем себя как следует. Каяться, то есть сокрушается о своем состоянии, о своей греховности, видит свои какие-то грехи и кается в этом. Вот, оказывается, что происходит? Да, здесь, в крещении, очищается поэтому человек от грехов, искренне верующий человек. А вот дальше какое «и» я хочу сказать. У нас вместе с таинством крещения обычно тут же и совершается другое таинство – миропомазание. И уже это становится автоматом. Даже никто о миропомазании так и не говорит, как о другом таинстве, как одно. На самом деле, все не так просто, как это нам кажется. Что такое таинство миропомазания? Что же в нем происходит? Чтобы понять это, напомню. Христос воскрес, так? Является ученикам. Все, все, победитель ада. Что еще нужно, скажите? Что еще нужно? Он же, все, Бога-человек, Сын Божий, все сделано. И что мы видим? Удивительное. 50 дней проходит, прежде чем вдруг ученики получают, апостолы, дары Святого Духа. Наступает Пятидесятница. Надо понять же, что когда мы говорим о Боге Троице, что мы этим что подразумеваем? Да, Каждое лицо Святой Троицы, если хотите, имеет свою, ну, скажу так, функцию, что ли, в спасении человека. И вот мы видим, если Христос принес искупительную, спасительную жертву, благодаря которой Он исцелил воспринятую им нашу человечность, какую? Смертную, тленную, страстную, исцелил, вот, воспринял это на себя. Вот это вот больного, помните, как притча о избитого разбойниками? Так и здесь то же самое. Исцелил. Одна функция. И, оказывается, другая, третьего лица Святой Троицы, Духа Святого, только на 50-й день после воскресения ученики, кажется, уже искупленные Христовой жертвою, кажется, нет, не все еще, в 50-й день получают только Духа Святого. Так почему об этом приходится говорить? Вот оказывается, что связано с таинством миропомазания. В крещении мы спогребаемся и воскрешаем со Христом. Недаром там и соответствующие молитвы, и слова произносятся. Это, так сказать, в крещении то, что совершил Христос. В миропомазании – то, что совершил Дух Святой. Здесь человек получает вот эти дары Духа Святого, но как получает? В соответствии, опять-таки, с силою веры и силою жизни, силою подвига, принимающего это таинство человека. Повторяю еще раз слова свидетеля Феофана. Ничего не бывает механически. Да избавит Бог от магического взгляда на таинство. Главное – креститься, главное – миропомазаться. Ничего не бывает механически. Вот закон. Это христианские таинства принципиально отличают от магии. От той магии, которая, к сожалению, глубочайшим образом поражает часто наше сознание верующих людей.